«Дилетанты».
Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире. Сергей Бунтман на микрофоне, Александр Смирнов, звукорежиссер. И у нас в гостях Кирилл Соловьев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня у нас работает, потому что мы в прямом эфире, работает и сетевизор, и YouTube работает вместе с чатом. И так что в этом режиме вы можете и комментировать, и задавать вопросы, чего мы были лишены в первой части программы о Столыпине. Мы продолжим сейчас, мы не будем краткое содержание предыдущей серии, не будем рассказывать, но вот мы оставили Столыпина почти что вот уже в конце его карьеры, который трагически оборвемся. Подведем некоторые итоги, с чем он подходит вот году к девятому, к десятому, к одиннадцатому.
Эти итоги неоднозначны. Потому что, с одной стороны, есть очевидные результаты уже к 9, 10, 11 году. Результаты такие, что к этому моменту была запущена аграрная реформа, о которой много сказано. К этому моменту большая часть населения страны получила права, которые прежде были невиданы. Это тоже очевидный результат. Заработала полноценно, в полной мере Государственная Дума и реформированный Государственный Совет. То есть в России начал работать механизм того, что можно назвать конституционной монархией. Политический режим сильно преобразился. И в огромной степени это результат деятельности тоже Столыпина. Это тоже вот то, к чему подошла Россия к 10-11 году. Но это одна сторона медали. Есть и другая. В 6-7 году Столыпин начинал как реформатор, имеющий определенную концепцию, взгляд на то, что надо делать. Программа реформ. Мы об этом говорили, повторяться, естественно, нет смысла. Но постепенно,
только
год
скажем,
за годом...
Только это не только аграрная реформа.
Конечно, конечно.
Это очень многообразная программа.
Очень от многого приходилось отказываться. Понимая, что либо это сейчас провести невозможно, либо это можно провести, но не в полном объеме. Встречая сопротивление со стороны Думы, Государственного Совета, иногда со стороны императора, его ближайшего окружения. Получалось, что сила сопротивления материала такова, что от цельной программы немного осталось. Она обрубалась по частям в течение вот этого короткого столыпинского пятилетия. И не случайно, что сам Столыпин будет говорить: у меня не власть, у меня тень власти. Угу. То есть он будет чувствовать чрезвычайную ограниченность собственных возможностей, при том, что он занимает второй пост в Российской империи после государя-императора. И вот, это вот очевидная проблема, когда к 10-11 году он чувствует на самом деле, что от планов прежних осталась тоже тень в огромности.
Но ведь он представлял себе, когда занимал этот пост, хоть он, как мы уже подчеркивали в прошлой передаче, когда вы говорили, что он не выходец из бюрократии, он не выходец из карьерной бюрократии, но он представлял себе всю сложность системы, ну, хотя бы частично сложность системы принятия решений, инерцию материалов и сопротивление, с которым он может столкнуться.
Я полагаю, что он представлял отчасти. Отчасти попев, потому что у него в 6-7 году была безусловная поддержка со стороны императора. Это, во-первых. Во-вторых, и это самое важное. 5-6 год, о чем мы с вами уже говорили, он создавал ситуацию реформы. Вот в литературе, советской литературе, любили часто говорить о ситуации революции. Вот когда революция
да,
не
да,
может
да,
не
да.
случиться.
Да, да, да.
А на мой взгляд, есть еще не менее интересная ситуация. Ситуация реформ, когда все ждут преобразований. Когда понимают, что что-то должно сдвинуться с места, что-то надо сделать. И Столыпин приходит на этой волне. И он делает ведь не то, что он сам придумал. Аграрную реформу придумал не Столыпин. И в основе своей ее разработал не он. Идею указа 5 октября 2006 года, который гарантировал крестьянам права, придумал не Столыпин. И равно то же самое можно сказать о всех или почти всех преобразованиях, которые связаны с именем Столыпина. Сила Столыпина не в том, что он автор. Сила Столыпина в том, что у него была воля все это реализовать. И вот он вышел с этим перед лицом Государственной Думы в том числе, ожидая, что его протянутую руку кто-то в итоге пожмет. Так или иначе, удастся взаимодействовать с различными общественными элементами в том числе. Смысл до Государственной Думы, за которую боролся Столыпин, в том-то и заключался. Точнее, тут два смысла принципиально. Первый в том, чтобы действительно иметь переговорщика в лице общества. Не все общество, надо понимать. Речь идет не о массах населения. Речь идет о цензовом обществе. То есть наиболее состоятельных, условно, представителях общественности. В огромной части это, конечно, землевладельцы, а значит, иземцы. Вот с ними он пытался вести диалог в том числе. Их он рассматривал в качестве экспертов собственных преобразований. Это с одной стороны. А с другой стороны, и Дума, и в меньшей степени Государственный Совет позволяли ему маневрировать между царем, между Таврическим дворцом, где заседала Дума, Мариинским дворцом, где заседал Государственный Совет. В противном случае он становился ровно таким же приказчиком царским, каким были министры внутренних дел и до него. Эта ситуация его не устраивала. Он нашел себе нишу, которая позволяла ему быть политиком. Он политический деятель, он не только государство, он политический деятель. Он умел действительно выполнять роль публичного политика, что не умели делать многие до него, и немногие умели делать и во время столыпинских лет.
Но во время, потом, вот, например, вот все депутаты Государственной Думы, они
публичные политики. Я сейчас завершу мысль.
Да-да-да, пожалуйста, Кирилл. Да.
И, идея такая, что он и в этой Думе, которая очень ему нужна, встречает жесточайшее сопротивление. То есть получается, что на самом деле его огромное мыследетище является на самом деле камнем преткновения для проведения тех преобразований, которые он задумал. Это, вот, на мой взгляд, трагизм, в том числе той фигуры, о которой мы говорим. Да, вот я извините.
Да, нет, ну вот действительно, вот здесь публичные политики перед ним, здесь огромный бюрократический аппарат, здесь, в общем-то, представители ведомств, которые есть. И кто-то видит реформы. Ну, например, необходимость реформ, наверное, чувствует большая часть Думы. Но они, каждый видит реформы по-своему, и каждый автор своего варианта реформы. Так получается.
Тут сложная ситуация, потому что, с одной стороны, да, конечно, в Думе представлены партии. Партии в огромном части своей были детищами 1905 года, то есть эпохи революции. И эти партии имели в виду собственный проект будущей России.
Угу.
Проблема в том, что этот проект, он был целостный, он был замкнутый, он в сущности не предполагал диалога вот этих сторон друг с другом. Они предполагали, что они вот знают истину, они вот монополисты на это знание, а все прочие, они в лучшем случае заблуждаются. Поэтому они могут быть попутчиками. Но они не могут быть настоящими союзниками. И в этом огромный трагизм российских политических партий, в том, как, в общем, и Столыпина, но совершенно другого рода, что они не были способны, на самом деле, к полноценному диалогу. Но в чем дело? Дело в том, что начиная с 6-го года, с 7-го года, это очень чувствуется, политические партии в России очень быстро деградировали. Они теряли почву под ногами, потому что возникала совершенно новая среда, которая предполагала в том числе и возможность диалога. И не случайно поэтому в Государственной Думе роль политических партий, как ни покажет странам, она отходит в сторону. Фракции, значит, больше. А фракции очень часто не чувствуют связи с партийным руководством. И во фракции зачастую начинают больше говорить голоса различных лоббистских групп, как бы мы сейчас сказали, групп интересов, угу, которые уже выступают не с точки зрения идеологических позиций, а с точки зрения своих частных интересов, с точки зрения интересов своих избирателей. Вот это давало определенный ресурс Столыпину, возможность действительно диалога вот с различными такими интересами, которые, может быть, не имеют некого цельного видения того, что нужно стране, но зато они представляют, что нужно им, что важно, и с другой стороны, они могут выступить в роли эксперта, сказать, что в законопроекте можно добавить, что нужно убрать. И на самом деле с этой функцией Дума зачастую справлялась сравнительно успешно. Но да, проблема в чем? Проблема в том, что для такой Думы должен был быть определенный центр, который бы смог бы предлагать некую повестку на будущее. Столыпин до поры до времени с этой задачей справлялся. Он мог вести за собой Думу. А вот большая проблема уже применительно к более поздним временам, в особенности после 11-го года, то есть уже после смерти Столыпина, заключалась в том, что Совет Министров утрачивает эту возможность предлагать повестку. И получается,
а что же он делает?
Он выполняет все больше и больше технические задачи.
Технические задачи просто...
Технические задачи управления, они являются... Это, конечно, немножко уже мы уходим в сторону от Столыпинских, но хотя, конечно, напрямую связано в том числе с теми задачами, которые ставил Столыпин перед исполнительной властью в том числе. Мы, наверное, будем еще говорить там, о последствиях Столыпинского образования. Но вот просто как некий тезис. Можно говорить о том, что Столыпинская трагическая гибель, она не внесла что-то новое в ту динамику развития, которую мы подмечаем к 1911 году. Но в чем-то она очень сильно изменила Россию. В каком отношении? В том, что она стала одним из важнейших факторов утраты Совета Министров, важнейшего центра власти, способности генерировать идеи, способности предлагать повестку обществу. И Совет Министров с этого момента, с 11 года уж точно, с 14 года еще в большей степени, утрачивает вот эти лидерские способности. А что это значит? А это значит, во-первых, что центр власти все больше и больше перемещается в царское село, то есть опять обратно к императору, к его ближайшему окружению. Угу. Он, значит, выходит из
сферы... Как часто говорили, не кабинет, а двор.
Выходит из сферы публичной политики. Угу. А оказывается, как раз сферы приложения усилий. Ну, то, что в публицистике называлось «комарили». Это отчасти правда, отчасти, не в полной мере. Но эта динамика есть. И второй важный момент. Это ставит новую задачу перед Думой. Потому что теперь Дума, которая не ведет правительство, должно предложить что-то само. И обществу, и себе.
Угу.
И особенно уже после выборов в Четвертую Думу, которые были скандальными, которые в огромной степени спровоцировали кризис 15-16 года, это стало на самом деле своего рода вызовом, который способствовал формированию прогрессивного блока. А прогрессивный блок сыграл ключевую роль в событиях февральской уже революции.
В чем был скандал, вот если точно охарактеризовать выборы в Четвертую Думу?
Это дело в том, что у нас 4 кампании избирательные. Первая, вторая, третья, четвертая дума. И мы видим, как по нарастающей увеличивается вмешательство правительства в процесс выборов. В первую думу правительство практически не вмешивалось в ход выборов. Во вторую уже пыталось. А в четвертой это происходит полным ходом, самыми разными способами. Ну, самый простой способ, выборы же не прямые, куриальные, сделать так, чтобы по землевладельческой куре, то есть там, где должны были, по идее, голосовать прежде всего помещики, голосовали в том числе, а может быть, прежде всего, священнослужители. Дело в том, что помещики, они были довольно пассивными, и они, в общем, на выборы ходили без особого желания, а священнослужителей можно было мобилизовать. И таким образом получалось, что в землевладельческой курии на определенных этапе могли полностью доминировать священники. Они, по идее, по мысли власти, а точнее по мысли министра внутренних дел и его ближайших сотрудников, будут как раз голосовать как надо.
Опять мы не будем сейчас... 1989 год, расчет на первое сословие.
А мы сейчас не будем вдаваться в частности, это отдельный очень интересный разговор о том, как выбирали в Государственную Думу, но отмечу следующее. Этот расчет в общем и целом провалился. Почему? Потому что Россия была слишком сложна, выборы в Курию слишком неоднородны, и гарантировать результат было невозможно. В итоге что получилось? Получилось, что действительно очень сильно укрепилось правое, но очень сильно укрепилось, условно говоря, левое крыло, а на самом деле кадеты и прогрессисты. Ослаб центр, а центр это октябристы. Но если в Третьей Думе октябристов можно было рассматривать как условных союзников правительства, то теперь после того, как они оказались под сильным давлением власти, они союзниками себя правительства никак не видели. Теперь они были ориентированы на союз влево, а не вправо. И вот тут возникает как раз очень важные предпосылки для того, что сформировалось уже в Четвертой Думе левоцентристское, то есть сугубо оппозиционное большинство.
Кирилл Соловьев, мы говорим о Петре Столыпине. Теперь вот в обществе, скажем, не в Думе, не при дворе, не в правительстве, не в Государственном Совете. Вот когда пошла реформа, та же самая аграрная. Вот здесь спрашивает у нас Виктор смс-ки +7 985 907 45 45. Вот насколько крестьяне поверили государству, реформам, какая процентная часть крестьян вышла из общины, сколько создали самостоятельные хозяйства, сколько семей переселили в Сибирь? Ну, спрашивает Виктор, но кроме статистики, это важно было, какой качественный поворот был ли?
Да, но тут надо понимать, что аграрная реформа, она комплексная. Обычно говорят, Столыпин хотел разрушить общину. Или Столыпин разрушил общину. Это совершенно неверная постановка вопроса, потому что такой прямой задачи у Столыпина не было. Вопрос состоял совершенно о другом. Необходимо было создать благоприятные условия для возникновения в России эффективного частного землепользователя, собственника земли. А для этого нужно было создать правовые условия. Это во-первых. Во-вторых, нужно было создать возможность для крестьянина выделиться из общины, получив свою надельную собственность в частную. Ведь, обращаю ваше внимание, после крестьянской реформы, условно скажем, 61-го года, 1861 года, на самом деле она была продолжительной, именно поэтому условно, крестьянин не получал частной земли. Он не мог с этой землей ничего не сделать. Он не мог ее продать. Он ее не мог ее заложить. Он не мог ее сдать в аренду. Более того, он прикреплялся к земле, к общине, в которой жил. И община получала над ним полицейские права. Это было сделано и из полицейских соображений, и из фискальных соображений. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Важно то, что нужно было создать теперь условия, чтобы крестьянин почувствовал на земле себя хозяином. И поэтому возможность выделения из общины, а этим воспользуюсь, к слову, около 28% крестьян, это немало за эти годы, согласитесь, четверть крестьян.
Да.
Это лишь один из факторов. Один важный, но не единственный. Помимо всего прочего, нужно было создать для возможности для крестьянина получать дешевый кредит. Дешевый кредит на мелиоративные работы, то есть на улучшение почв. Дешевый кредит на покупку помещичьей земли. И мы видим, как постепенно происходит мобилизация помещичьей земли в руках у крестьян. Потом, он должен был получить юридическую помощь со стороны государства. Потом, о чем действительно мы уже говорили в прошлый раз, но об этом не говорить нельзя, это широкая переселенческая политика, которая, обращаю ваше внимание, дает о себе знать до сих пор. Вот то, что мы с вами говорим сейчас в огромной степени, это своего рода уроки истории. А реальные следы столыпинской деятельности можно рассмотреть вот именно в этом аспекте, когда действительно был налажен путь на восток. И причем, это очень важно, что ведь это не просто переселение, это прекрасное понимание технологии процесса. Как кто куда будет ехать, из каких губерний кто куда будет ехать, как создавать необходимую инфраструктуру, где расселять, чтобы разводить новых приезжих со старожилами. Все это продумывалось. Любопытно то, какую литературу будет распространять Главное управление землеустройства и земледелия, которое отвечало как раз за переселенческую политику среди крестьян. Она будет убеждать крестьян не ехать. То есть не то, что их агитируют, поезжайте в срочном порядке, воспользуйтесь вот этой программой, которую мы предлагаем. Ни в коем случае. Наоборот, вы имеете в виду, что это сложные климатические условия, что это новые для вас вызовы. Не факт, что вы справитесь. Конечно, государство вам поможет, но оно не может принять на себя все риски, которые связаны с этим процессом. То есть у правительства есть задача, напротив, не увеличивать масштабы переселения, а сделать это более рационально.
То есть это не компания.
Это не компания в таком в советском смысле,
слова. Да.
Но это дает свои плоды, потому что мы видим, как на протяжении, по большому счету, 10 лет меняется экономика края. Если в начале 20 века основной предмет экспорта из Сибири – это золото, то уже к началу Первой мировой войны это будет масло. То есть вот изменится хозяйство за довольно короткий период, не говоря там увеличение населения, появление новых пунктов. И ну, главная задача это, конечно, смягчить ситуацию с крестьянским условным малоземельем, которое имело место в России. Причем обращаю внимание, почему условным? Потому что действительно у крестьянина в России на протяжении второй половины 19 века постоянно сокращался надел. Но крестьянский надел условный Пруссии или Франции был едва ли больше, а чаще всего меньше. Но эффективность крестьянского землевладения в России была очень-очень невысокой. Да. И поэтому нужно было принимать комплекс мер для того, чтобы решить аграрную проблему в России. Не крестьянскую, а именно аграрную, что ваша
точка. Аграрную проблему здесь подытоживает у нас слушатель А.Н. Из Петербурга. То есть, та индивидуальная самостоятельность плюс банковские услуги, что и было уничтожено потом совсем.
Да. И плюс, а при этом еще мы помним о введении, о попытке введения всеобщего начального образования, законопроект. Да. Попытка неудачная. Изменение реформ, изменение системы местного самоуправления, чтобы было крестьянское самоуправление. Потом попытка создания крестьянского полноценного суда, который бы судил по нормам писаного права, а не по нормам обычного права. То есть, предполагал, что быт крестьянина в том числе изменится радикально и по всем фронтам.
Ну да. Но когда Олег здесь пишет нам в чате условно малоземельный и безусловно малограмотный, да, мы напомнили о реформе, о попытке действительно серьезной попытке введения начального хотя бы действительно образования и всеобщего образования.
Надо еще иметь в виду, что когда мы говорим о реформах, есть такой аспект очевидные и обращающие на себя внимание, как законопроекты. А есть менее очевидные, но, может быть, более важные. Как распределяются государственные деньги? Как строится бюджет? И мы видим, что в Столыпинские годы происходит стремительный рост по ряду статей. И одна из этих важнейших статей – это расходы на образование. Они увеличиваются за эти годы на 160%. Очень существенно.
Да, да. Это мы подойдем сейчас вот к концу жизни Столыпина, уже после перерыва. Но я бы хотел сказать о среде предпринимателей, промышленников российских. Вот была ли вообще база у Столыпина хоть какая-то? Была ли?
Я боюсь, что едва ли. Почему? Потому что на самом деле, конечно, единой какой-то одной группы промышленников едва ли можно говорить в полной мере. Не случайно в России полноценной партии промышленников так и не сложилось. Было много попыток в 2005 году, впоследствии к этому возвращались. Партия прогрессистов пытались так оформить. Но не получалось. Не получалось, что по многим причинам. Во-первых, потому что было определенное неприятие самой мысли создания классовой партии, в полном смысле этого слова. Может быть, конечно, на этом фоне выделяются социал-демократы, несомненно, но все прочие партии всячески стеснялись вот как раз своей классовой сущности.
А что, во-вторых, мы от Кирилла Соловьева узнаем через 5 минут после новостей.
Дилетанты.
Мы продолжаем. Микрофон Сергей Бунтман, ведущий, Александр Смирнов, звукорежиссер. У нас в гостях Кирилл Соловьев. Сегодня вторая часть передачи о Столыпине. Я обязательно АРП задам ваш вопрос, и он абсолютно справедлив. Потом его произнесу вслух. Это участник нашего чата в Ютьюбе. Также и с помощью СМС тоже приходят нам вопросы, а Ютьюб транслирует на канале «Дилетант». Ну так вот, во-первых, промышленники, во-первых, нежелание как-то, да, недоумение перед возможностью создать классовую партию, а во-вторых...
И если мы посмотрим, по сути дела, все политические силы России, они себя предпочитали позиционировать, как сейчас любят говорить, как общенациональное объединение. Они представляют не какую-нибудь класс, не какую-нибудь социальную группу, а нацию в целом. Это раз. Во-вторых, если мы берем промышленников России, то они их условно можно поделить на московских и петербургских. Это, конечно, опять же, деление предельно условное, потому что были те, которые не попадали ни в одну группу.
А Волга.
Да. Но вот московские предприниматели традиционно были настроены весьма оппозиционно по отношению к действующей власти. И они были склонны, скорее, себя отождествлять с какими-либо оппозиционными группами, включая и леворадикальные.
Ну, как сам Морозов, да?
Или, предположим, еще Коновалов, на деньги которых проходят съезды Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. Или Четверякова, которые тоже участвовали в поддержке леворадикального движения. То есть, это не частный случай, это общая тенденция. И поэтому они себя не связывали вот с этим курсом на создание новой деловой России в том числе, и с курсом Столыпинским в этой связи. Поэтому тут находить серьезную поддержку он едва ли мог. Поддержка приходила иногда, но поддержка ситуативная. То есть какая-то отдельная особая группа, которая всегда уверенно могла бы поддерживать Столыпина и в том числе голосовать в пользу его законопроекта в Доме. Ну, такую группу найти сложно, если не считать, конечно, националистов, которые будут специально создаваться Столыпином для этой цели.
Столыпин, ну вот теперь посмотрим все-таки, кто его откровенные враги. И почему меняется так? Ну, это я, может быть, слишком сказал, вообще-то не слишком. И как меняется отношение императора и двора к нему? Императора в первую очередь.
Это разные вопросы.
Вот разные. Да. Да, да, да.
Врагов много. И даже, я бы сказал, это нам ответить на этот вопрос много сложнее, чем сказать, кто друзья. Потому что друзья действительно скорее ситуативные. А враги, они и среди различных политических партий. И мы уже, кстати, немного затрагивали этот вопрос, что политические партии разных направлений по-разному считали себя оппонентами Столыпина. Даже октябристы, которых долгое время полагали вот настоящей Столыпинской партии, которая пару лет пытались выстраивать партнерские отношения с Столыпиным, в итоге с премьером расходятся. И, в общем, начиная с 9-го года, 10-го года, отношения чрезвычайно сложные. И это не тоже не вполне союзники. Надо четко понимать, ни в одной из государственных дум, то есть ни в первой, ни в второй, ни в третьей, ни в четвертой, у правительства не будет большинства. При всем при том, что правительство будет очень сильно на этом фронте работать, очень надеяться на его создание, но все думы будут в разной степени оппозиционны. Либо крайне оппозиционно, как первая и вторая дума, либо ситуативно оппозиционно. Либо действительно впервые, когда оформится полноценное большинство, это будет в четвертой думе, то оно тоже окажется оппозиционным. То есть дума не подконтрольный правительству механизм. Очень сложный переговорщик. С ней иногда удается договориться. Но, во-первых, это требует уступок со стороны правительства, а во-вторых, это далеко не гарантированно. Еще сложнее отношения, на самом деле, с Государственным Советом. Потому что в Государственном Совете тон задает прежде всего бюрократическая элита, которая не чувствует Столыпина своего. Он для нее скорее вот чужак, инородное тело. Они его готовы критиковать за разное. Они не принимают отчасти творчество Государственной Думы, условно, Нижней Палаты, и жестко его критикуют. И, в общем, не случайно, что острейший кризис, который поставил не точку, а такое многоточие в Столыпинское преобразование, марта 2011 года, будет связан с позицией именно Государственного Совета и правой группы Государственного Совета. Конечно же, оппоненты Столыпина и на крайнем левом фланге российского общественного движения, то есть среди социалистов разных мастей. И вполне понятно, потому что Столыпинский курс в случае его реализации ставит под возможность реализации их проекта, их понимания будущего, иногда России, иногда мира в целом, в зависимости уже от направления социалистической мысли. Но на самом деле, и тут вот как раз сложно сказать враг, но может быть некий оппонент, может быть некий альтернативный центр, это придворное окружение императора. Для них Столыпин, в общем, тоже фигура в каком-то смысле странная. Они ведь при всем при том, что прекрасно понимают те изменения, которые прошли в 5-6 году, и прекрасно понимают, что Россия вошла в новую политическую эру, тем не менее возвращаются мысленно к тем годам, которые были до 5 года. И для них все равно император – это самодержец. И для них все равно его власть – безусловный центр всей политической системы. И в этой ситуации возникает вопрос, кто такой Столыпин? А почему только о нем пишут в газетах? Почему к нему такое внимание? Вот отсюда в том числе и та фраза, которая будет брошена уже после гибели Столыпина в сентябре 2011 года, когда уже новому премьер-министру Владимиру Николаевичу Кравцову будет дан завет не заслонять с собой государя, как это делал предыдущий премьер-министр.
Вот еще, конечно. Это просто еще, а что, а почему? А почему он такой? Почему все о нем? А сам государь, сам Николай.
Почему о нем? Почему о нем мы довольно легко сказать, объяснить?
Не-не-не, вот вопрос, нет, вопрос у них возникает. Что это такое вообще здесь? Что это за Столыпин такой?
Это вот проблема в чем? Ревность. Это отчасти, конечно, ревность. Но отчасти и другое. А то, что очень сложно перестроиться с одних интеллектуальных рельс на другие, с одного мировоззрения на другое, Россия очень быстро входит в совершенно новую политическую среду. И этот переход происходит не за десятилетия, как это имеет место, скажем, в Австрии, в Пруссии, а это происходит за годы. А это что значит? Это появляется более или менее свободная пресса. Существенно более свободны, чем это было до 5-6 года, который пишет многое и может себе позволить и в отношении правительства, и в отношении части случаев из ближайшего окружения государя. Это появляется выборы, которые, как мы уже сказали, правительство едва ли может в полном смысле слова контролировать. Появляются политические партии. И на этих выборах могут участвовать даже те политические партии, которые официально не зарегистрированы. Напоминаю, что во Вторую Государственную Думу прошли все социалисты, которые, естественно, были открыты революционными организациями. И социал-демократы, и эсеры, и НСы, это народные социалисты,
да-да-да.
И трудовики. То есть вот все многообразие. Наумов, который был на тот момент самарским предводителем дворянства, говорил, рассказывал, что во время анкетирования депутатов Думы, которые только что избрали во Вторую Думу, один из них, когда определял свою партийную принадлежность, сказал, что он бомбист. Но ничего не поделаешь, вот его избрали в Государственную Думу. Вот, то есть совершенно новая ситуация, и это ситуация, которая совершенно непривычна ни для большинства министров, ни, естественно, для царя, ни для его окружения. Они к этому не вполне готовы. Не случайно после того, как император выступает 27 апреля перед Первой Государственной Думой, мы это вспоминали в прошлый раз, современники видели императрицу, которая, естественно, тоже была на этом торжественном мероприятии, видели заплаканной. Для нее действительно какой-то вот шок, что-то произошло невероятное, и для нее невероятно тяжкое. Она не может вполне вот сладить с этой ситуации. Не случайно поэтому император периодически возвращается к мысли о том, а неплохо бы вернуться немножко назад. В 2007 году абсолютно реален был проект формирования не одной Государственной Думы, как это имело место, а многих Государственных Дум, превращение в сущности ее законосовещательные собрания,
да.
Органы местного самоуправления.
Да, да, да.
А потом, в 2013 году, в 2015 году, император возвращается к этой мысли. Неплохо бы превратить Думу в законосовещательное учреждение. То есть он постоянно мечтал о том, чтобы действительно вернуться к временам до манифеста 17 октября 2005 года. А тут вот появляется публичная политика, знаменем которой, отчасти, вот символом которой является Столыпин.
Что такое все-таки удачное убийство Столыпина? Потому что покушений было несколько. Все-таки что такое Киевский театр, Багров, и вот все, что произошло, и роль охранки в этом?
Об этом в литературе уже давно спорят. И причем даже не только в литературе. Об этом спорили уже тогда, в 2011-2012 году. В том числе в стенах Таврического дворца, заседание Государственной Думы. И обвинения в сторону охранки звучали уже тогда. И надо сказать, что семья Столыпина не сомневалась в том, что именно товарищ министр внутренних дел Курлов был виновен в смерти их родственника. Надо сказать, что эта точка зрения в литературе отнюдь не маргинальная. Очень видные исследователи Столыпина, такие как Арон Яковлевич Аврих или Павел Николаевич Зырянов, они вот отстаивали, в том числе, по сути дела, эту точку зрения. На мой взгляд, наиболее такую сбалансированную и наверное, научно обоснованную версию предложила Зинаида Ивановна Перегудова, которая специально занималась этим сюжетом. Гибелью Столыпина, история, связанная с Багровым, судом над Багровым. И она приходит к точке зрения, что высшие чины Оханки с высокой долей вероятности допустили не просто халатность, а намеренную халатность. Вот для них Столыпин, точно так же, как и для представителей высшей бюрократии, был не свой. Поэтому, если бы это он был бы своим, они проявили бы должную степень профессионализма. А тут они прекрасно понимали, вот к чему приведет их очевидное попустительство. Они действовали вопреки инструкциям. Они действовали часто вопреки здравому смыслу. И либо они проявляли удивительный непрофессионализм, прям речь идет о четырех высших представителей полицейских служб, либо это происходило совершенно намеренно. Вот она приходит к мысли, что с высокой долей вероятности речь идет о намеренной халатности, которая была связана как раз с неприятием Столыпина как политической фигуры.
То есть, ну, практически получилось так вот, при соблюдении формальности каких-то, практически зеленый свет.
Да, да, потому что надо иметь в виду, что Багров оказывается вместе особо защищаемым, особо охраняемым, потому что он убивает Столыпина в присутствии государя. А тут даже билет любой требовал подписи либо главы Киевского охранного отделения, либо товарища министра внутренних дел. То есть либо Куляпка, либо Курлова. И Куляпка дает свое добро на то, чтобы Багров оказался в Киевском оперном театре. И его несколько раз обыскивали, по идее, а он проходит с оружием. Да? Все это не кажется случайным. И, в общем, я повторяю, что у родственников Столыпина на сей счет сомнений не было.
Кирилл Соловьев, ну что же, вот Столыпин убит. Рекомендует новому премьер-министру, рекомендует, в общем-то, быть поскромнее. А что по сути происходит вот за эти... Остается до войны, никто об этом не знает, конечно, в точности, но остается до войны 3 года. Что происходит по сути с политикой, которую ведет Россия и российское правительство? Вот оно становится техническим почти, функциональным таким. Идей не вырабатывает.
Тут надо иметь в виду, что с одной стороны нельзя сказать, что вот... Смерть Столыпина – это судьбоносное событие, которое перевернуло страну. Мы видим продолжение в огромной степени тенденций. Тенденции как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Тенденция со знаком «плюс» заключается в том числе и в том, что от того, что было сделано, никто отказываться не собирается. От того, что было дано крестьянству, никто не отнимать тоже не планирует. Аграрный реформ продолжается. Можно спорить о темпах, о динамике, но то, что эти темпы могут там затихать, а могут наоборот усиливаться, это не к вопросу о том, что реформа успешна или неуспешна. Это вопрос, на самом деле, каков их ресурс на будущее. Но реформы так или иначе продолжают идти. Многие мероприятия, которые были задуманы Столыпиным, утверждаются в Думе уже после его кончины. Это касается и судебной реформы, это касается рабочего страхования, и того, что мы уже говорили, а именно введение всеобщего начального образования, все это принимается уже после смерти Столыпина. Но, с другой стороны, вот то, о чем мы тоже говорили, происходит явное смещение акцентов политической жизни страны. Утрачивается центр, важнейший центр, который был на самом деле способен, как мы уже говорили, предлагать некую повестку общества и эффективно реагировать на некие вызовы времени. Для примера. Это, правда, относится как будто бы не к сфере компетенции Столыпина. Внешняя политика. То, чем должен заниматься исключительно государь-император. Но, тем не менее, конечно же, правительство может оказывать влияние подчас ключевое. Боснийский кризис 1908-1909 года, когда Австро-Венгрия аннексирует Боснию и Герцеговину. И это вызывает невероятные толки в России. Это возмущает значительную часть общественного мнения. Общество требует войны. И такие настроения есть и в Думе, такие настроения транслируются в газетах, такие настроения есть и в ближайшем окружении императора. Определенная жесткая позиция Столыпина, что Россия к войне не готова, и надо идти на уступки, и нельзя идти на эскалацию внешнего напряжения, приводит к тому, что Россия не вступает в 8-9 году в войну. Хотя это было абсолютно реально, и это соответствовало общественному настроению. То есть в ряде случаев получается, что такого рода шаги на повышение градуса напряжения, они скорее свидетельствуют о малодушии и слабости, чем о силе. Сила и смелость оказывается наоборот в том, что вы отступаете, идете вопреки общественному настроению.
Да, вот
у Столыпина была такая сила, такая, у него была готовность действительно принять на себя удары, и его потом будут обвинять. Вы допустили дипломатическую Цусиму, вот явное поражение, а это поражение спасло Россию от войны тогда, в 8-9 году.
Что могло быть еще хуже, чем и в 14-м и далее. Ну вот здесь получается, здесь у нас был вопрос. Получается, что очень благостная картина вот таких, в общем-то, идущих реформ. Что же тогда такой взрыв потом случился?
Во-первых, я не считаю, что картина благостная, да, потому что мы с вами обрисовываем совершенно другую ситуацию. Мы обрисовываем ситуацию, на самом деле, ломки реформ, которые в огромной степени оказываются нереализованными. Одно дело замысел, а другое дело реализация. Но литература советская, она любила все рисовать в очень мрачных тонах. Поэтому Столыпин вот вырисовывался как такой обер-реакционер, душитель, обер-вешатель, вот такой вот цитаты из Ленина, что явно не соответствует действительности. Мне кажется, что нужно подходить здесь, исходя не из того, что картина благостная, неблагостная, а иметь в виду совершенно другое. Во-первых, мы видим становящийся организм и очень быстро растущий организм. Этот организм растет не только и, может быть, не столько благодаря правительственным мероприятиям, а сколько благодаря тем последствиям, в том числе и великих реформ, которые теперь сказываются в полной мере на жизни России. Например, невероятный демографический рост. Население России к 1897 году 126 миллионов человек. А к 1914 году это 166 миллионов человек. То есть 40 миллионов за 14 лет. Этот рост, который на самом деле Столыпин пытался конвертировать в рост социальный, политический, правовой. Но этот рост, он создает вместе с тем и огромное количество рисков. Потому что это в том числе крестьянское малоземелье, это в том числе огромное количество молодежи, это в том числе в ряде случаев и безработица, это много дополнительных проблем.
Перемещение которые... не только то, которое предполагал Столыпин, а это перемещение в города, это вот все, это такая депеизация вот, людей и... Получается очень
это
много
огромный всего. Вызов, который плюс при этом еще накладывается на войну. И вот без войны, конечно, ситуацию уже катастрофы 1917 года понять совершенно
невозможно. Да, и он здесь Виктор спрашивает, почему, тем не менее, несмотря на реформу, вопрос о земле был главным в 1917 году?
Потому что в России большинство составляло крестьянство. В России именно крестьянство составляло большинство и армии в том числе. И вот без этого понимания, ощущения, вообще, в принципе, события 17-го года сложно расшифровать, если мы берем, конечно, не февраль, а уже все течение 17-го года. Это раз. Во-вторых, важно иметь в виду, что проблема малоземелья – это проблема в огромной степени психологическая. Уже давно, до 17-го года, посчитали, что если разделить все помещение землевладение на крестьян, каждого крестьянина останется слишком мало для того, чтобы решить проблему малоземелья. Поэтому это относительное малоземелье. Но, тем не менее, психологически для крестьянина было очень важно решить этот вопрос. Столыпин предлагал решить вопрос, но через банк, через эффективного крестьянского землехозяина.
И через очень сильное продумывание, серьезное, как мы говорили уже, вот шагов, которые должен сделать
крестьянин. 17-й год пришел к другому, более простому решению.
Да, все. Да, и при этом дальше уже все пошло по нарастающей. И вот и развал армии очень во многом связан с этим.
Конечно.
С этим же и с решениями земли, и что землю будут делить, и как же без нас будут делить. Да. И вот это все уже дальнейшее понятно. Столыпин, все-таки до конца понятная сейчас фигура? Вот все или еще о чем-то нужно думать, исследуя этот период и этого человека?
Очень много чего, о чем надо думать. Дело в том, что мы не всегда понимаем, например, что является результатом, собственно, правительственной деятельности, а что является результатом конъюнктуры, стечения обстоятельств, что является результатом долговременных тенденций, а что является результатом того тех решений, которые принимаются вот с колес буквально сейчас. Это то, о чем должен думать исследователь, поэтому очень многие вопросы, они не разрешены до сих пор. Я думаю, что об этом пятилетии еще будут историки спорить долго.
Кирилл Соловьев, спасибо большое. Две передачи о Столыпине. Не забудьте, что Столыпин — это главная фигура и главная тема нынешнего номера журнала «Дилетант». Всего всем доброго.
Спасибо. Всего доброго.
«Дилетанты».